Четвертая книга царств. Глава первая. После смерти Ахава моавитяне восстали против Израиля. Ахазия упал с верхнего этажа своего дворца в Самарии, сломался парапет. За ним мог царь и послал гонцов с поручением. «Вопросите Баал-Зевува, экронского бога, суждено ли мне выздороветь?» Но ангел Господа повелел Илье Тишбийскому выйти навстречу посланцам царя Самарии и сказать: «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Баал-Зевува, экронского бога? Так говорит Господь, за это не встать тебе с постели, на которой ты лежишь. Ты умрешь». И вышел Илья им навстречу. Посланцы возвратились к царю. Царь спросил: «Почему вы вернулись?» Они ответили: «Вышел нам навстречу человек и сказал: вернитесь к царю, пославшему вас, и передайте ему: так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты послал вопрошать Баал-Зевува, экронского бога? За это не встать тебе с постели, на которой ты лежишь, ты умрешь». Царь спросил: «А как выглядел тот человек, который вышел вам навстречу и сказал это?» Ему ответили: «В овчине, а на бедрах кожаный пояс». «Это Илия Тишбийский», — сказал царь и послал за ним начальника полусотни вместе с полусотенным отрядом. Начальник полусотни пришел к Илие, сидевшему на вершине горы. «Человек Божий», — сказал он Илие, — «царь приказывает тебе, сойди». Илия ответил: «Если я и вправду человек Божий, пусть огонь сойдет с неба и испепелит тебя с твоим отрядом». И сошел огонь с неба и испепелил начальника полусотни и весь его отряд. Царь послал другого начальника полусотни с другим полусотенным отрядом. Тот пришел и сказал Илье: «Человек Божий, царь приказывает тебе, сойди немедленно». Илья ответил: «Если я и вправду человек Божий, пусть огонь сойдет с неба и испепелит тебя с твоим отрядом». И сошел с неба огонь Божий и испепелил начальника полусотни и весь его отряд. Царь послал третьего начальника полусотни с новым полусотенным отрядом. Тот пришел, пал на колени перед Ильей и взмолился: «Человек Божий, пощади мою жизнь и жизнь рабов твоих, вот этого отряда». Двух начальников вместе с их отрядами испепелил огонь, сошедший с неба. «Пощади мою жизнь». И ангел Господа велел Илье: «Спускайся, иди с ним, не бойся его». Илья пришел к царю вместе с начальником полусотни и сказал: «Так говорит Господь, за то, что ты послал вопросить Баал-Зевува, экронского бога, будто в Израиле нет бога, которого можно вопросить, не встать тебе с постели, на которой ты лежишь, ты умрешь». И Ахазия умер. Исполнилось слово Господа, возвещенное Ильей. Царем после него стал Иорам, так как у Ахазии не было сына. Это случилось во второй год правления царя Иудеи Иорама, сына Иосафата. Прочее о деяниях Ахазии написано в летописях царей Израиля. Глава вторая. Вот как Господь вознес Илию на небо в ураганном вихре. Илия и Елисей шли вместе из Гилгала. «Оставайся здесь», — сказал Илия Елисею, — «а меня Господь посылает в Бетель». «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью», — отвечал Елисей, — «я не оставлю тебя». И они вместе пошли в Бетель. Вышли к Елисею пророки из пророческой братии Бет-Эля и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет от тебя твоего господина?» «Знаю», — отвечал Елисей, — «молчите». Илия сказал Елисею: «Оставайся здесь, а меня Господь посылает в Иерихон». «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью», — отвечал Елисей, — «я не оставлю тебя». И они вместе пришли в Иерихон. Подошли к Елисею пророки из пророческой братии Иерихона и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет от тебя твоего господина?» «Знаю», — отвечал Елисей, — «молчите». Илия сказал Елисею: «Оставайся здесь, а меня Господь посылает к Иордану». «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью», — ответил Елисей, — «я не оставлю тебя». И они пошли вместе. 50 человек из пророческой братии последовали за ними и встали поодаль. Илия и Елисей остановились возле Иордана. Илия взял свою мантию, свернул ее и ударил по воде. Вода расступилась, и они перешли реку по суху. Когда они перешли реку, Илия сказал Елисею: «Скажи, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал, пока я еще с тобой?» Елисей ответил: «Пусть от духа твоего я унаследую двойную долю». «Трудна твоя просьба», — сказал Илия. «Если увидишь, как он забирает меня, то сбудется твое желание. А если не увидишь, не сбудется». Так шли они, говорили друг с другом. И вдруг видят огненные колесницы и кони огненные. Разлучили их колесницы и кони, Илия в вихре вознесся на небо. А Елисей смотрел и кричал: «Отец мой, отец мой, колесницы и кони Израилевы!» Илия скрылся из глаз. И тогда Елисей разодрал свои одежды надвое. Потом подобрал упавшую мантию Илии и вернулся на берег Иордана. Держа в руках мантию Илии, он ударил ей по воде и воскликнул: «Где же он, Господь, Бог Илии?» Подобно Илие, ударил он по воде, расступилась вода, и Елисей перешел реку по суху. Когда стоявшие поодаль пророки из пророческой братии Иерихона это увидели, то сказали: «Дух Илии на Елисее». Они вышли ему навстречу и пали ниц пред ним. «Среди нас, рабов твоих, — сказали они Елисею, — есть 50 человек, сильных и крепких. Пусть пойдут они, поищут твоего господина. Быть может, дух Господень словно ветер подхватил его и бросил на какую-нибудь гору или в какое-нибудь ущелье». «Не надо им идти», — сказал Елисей. Но они настаивали до тех пор, пока он не разрешил: «Пусть идут». Отрядили на поиски 50 человек. 3 дня искали они, но не нашли. Вернулись к Елисею, тот был в Иерихоне, и он сказал: «Говорил же я вам, не ходите». Жители этого города обратились к Елисею: «Господин, город наш расположен удобно, сам видишь, да только вода плоха и земля бесплодна». Он сказал им: «Принесите мне новую миску, а в миску насыпьте соли». Так и сделали. Он вышел к источнику, бросил в него соли и сказал: «Так говорит Господь, я исцеляю эту воду. Впредь не будет здесь ни мора, ни бесплодия». С того времени и до сих пор вода там здоровая. Исполнилось слово, сказанное Елисеем. Оттуда Елисей пошел в Бетель. Когда он шел по дороге, из города выбежали мальчишки и стали дразнить его: «Пошел, плешивый! Пошел, плешивый!» Обернулся он, посмотрел на детей и проклял их именем Господа. вышли из леса две медведицы и напали на детей. 42 мальчика из их числа были растерзаны. Елисей же пошел оттуда на гору Кармил, а затем вернулся в Самарию.
Глава 3. Иорам, сын Ахава, стал царем Израиля в 18-й год царствования Иосафата, царя Иудеи. Царствовал он 12 лет. И творил он дела, ненавистные Господу, хотя и меньше, чем отец его и мать. Он даже убрал священный камень Ваала, поставленный его отцом. Но он по-прежнему был привержен тем грехам, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата. Не отвратился Иорам от этих грехов.
Миша, царь Маава, держал овечьи стада. Он посылал царю Израиля дань — 100 000 ягнят и шерсть 100 000 баранов. Но после смерти Ахава царь Маава восстал против царя Израиля. Выступил царь Иорам из Самарии во главе всего израильского войска и велел передать Иосафату, царю Иудеи: «Царь Маава восстал против меня. Пойдешь ли со мной против Маава?» «Пойду», — ответил тот. «Куда ты, туда и я. Куда твое войско, туда и мое. Куда твои кони, туда и мои». И он спросил: «Какой дорогой мы пойдем?» «Через Эдомскую пустыню», — ответил тот.
Царь Израиля, царь Иудеи и царь Эдома выступили в поход. 7 дней шли они кружным путем, и не осталось у них воды для войска и для животных в обозе. «Беда», — сказал царь Израиля. «Господь призвал сюда троих царей, чтобы предать в руки моавитян».
Иосафат спросил: «Нет ли здесь кого-нибудь из пророков Господних? Мы бы через него вопросили Господа». Один человек из свиты царя Израильского ответил: «Здесь Елисей, сын Шифата, тот самый, что возливал воду на руки Илии». Иосафат сказал: «Через него возвестит Господь свое слово». Царь Израиля вместе с Иосафатом и царем Эдома пошли к Елисею. «Что тебе надо от меня?» — сказал Елисей царю Израиля. «Ступай к пророкам своего отца и к пророкам своей матери». «Не говори так», — ответил царь Израиля. «Господь завел нас, троих царей, в это место, чтобы предать в руки моавитян». Елисей сказал: «Клянусь Господом воинств, которому я служу, если бы не уважал я Иосафата, царя Иудеи, то я глядеть бы на тебя не стал и видеть бы тебя не видел. Позовите ко мне музыканта». Когда музыкант играл, рука Господня касалась Елисея. И возвестил Елисей: «Так говорит Господь, копайте ямы в долине, ямы для воды. Так говорит Господь, ветра вы не заметите и ливня не увидите, а долина наполнится водою. Напьетесь и вы, и ваш скот, и ваши вьючные животные. Но это еще не все, что сделает для вас Господь. Он предаст моавитян в ваши руки. Вы разрушите все их твердыни и все их цветущие города. Все их плодовые деревья вы срубите, все источники засыплете. Все плодородные поля их вы забросаете камнями, чтобы они стали бесплодными».
Наступило утро, час, когда приносят жертву. И стало видно, что со стороны Эдома течет вода, затопляя всю округу.
А моавитяне, узнав, что цари идут на них войною, созвали всех, кто мог носить оружие. Выступило их войско и остановилось у границы. Рано утром, когда первые лучи солнца упали на воду, моавитянам издали она показалась красной, как кровь. «Это кровь», — решили они. Видно, цари стали биться друг с другом и друг друга перебили. «На добычу, Маав!» И они устремились к израильскому стану. Тогда израильтяне бросились в бой и разбили их. Маавитяне обратились в бегство. Израильтяне преследовали их по пятам и убивали. Города маавитян они стерли с лица земли, и все плодородные поля забросали камнями. Каждый воин кинул по камню. Все источники засыпали, все плодовые деревья срубили. Нигде, кроме Кир-Харесета, не осталось камня на камне. Пращники окружили город и стали его обстреливать. Когда царь Маава увидел, что враг одолевает его, то, собрав вокруг себя 700 воинов, владеющих мечом, он попытался прорваться к царю Эдома, но не смог. Тогда взял он своего первенца, наследника престола, и принес его в жертву всесожжения на городской стене. Гнев небесный обрушился на израильтян. Они отступили и вернулись в свою страну. Глава 4. Вдова одного человека из пророческой братии пришла к Елисею, крича и плача. «Мой муж, раб твой, умер. Ты ведь знаешь, что он, раб твой, чтил Господа. А теперь тот, кому мы задолжали, хочет забрать в рабство обоих моих сыновей». «Чем я могу помочь тебе?» — сказал Елисей. «Скажи, что у тебя в доме осталось?» «У меня рабы твои в доме пусто», — отвечала она. «Есть только маленький кувшинчик оливкового масла». «Пройди по улице», — сказал он, и попросил у соседок кувшины, пустых кувшинов, да побольше. «Потом запрись сыновьями в доме и разливай масло по всем кувшинам. Как наполнится кувшин, отставляй его в сторону». Вернулась она к себе и заперлась с сыновьями. Они стали подносить кувшины, а она разливать. Так все кувшины и наполнились. «Неси следующий», — говорит она сыну. Тот отвечает: «Нет больше кувшинов». И масло кончилось. Она пошла, рассказала все человеку Божьему, и он велел: «Пойди, продай масло и заплати долг. А того, что останется, хватит на жизнь тебе и твоим сыновьям». Однажды Елисей пришел в Шунем. Была там одна богатая женщина. Она уговорила его зайти к ней поесть. С тех пор всякий раз, как Елисей бывал в тех краях, он заходил к ней поесть. Однажды она сказала мужу: «Я знаю, этот путник, что всегда гостит у нас, святой человек Божий. Давай устроим ему наверху комнатку, поставим там кровать, стол, стул и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть располагается там». Однажды, когда он пришел к ним, расположился в этой комнатке и лег, он велел своему слуге Гиезию: «Позови эту шунамитянку». Тот позвал ее. Она предстала перед Елисеем, и он велел Гиезию: «Скажи ей, я вижу, как трепетно ты заботишься о нас. Что сделать для тебя? Может, тебе нужно, чтобы за тебя замолвили слово перед царем или военачальником?» «Мои родные заботятся обо мне», — отвечала она. «Что сделать для нее?» — спросил Елисей. Гиезий ответил: «Сына у нее нет, а муж уже старик. Позови ее», — велел ему Елисей. Тот позвал ее, она встала у порога. Елисей сказал: «На будущий год, в это самое время, ты будешь прижимать к своей груди сына». «О, господин мой, человек Божий», — отвечала она, — «не надо обманывать меня, рабу твою». Но она зачала и на следующий год в предсказанный срок родила. Все было, как говорил Елисей. Мальчик подрос. Однажды он пришел к отцу, тот был в поле со жнецами, и вдруг сказал: «Голова, моя голова! Отнеси его к матери», — велел отец работнику. Тот подхватил мальчика и отнес к матери. До полудня он был у нее на коленях, а в полдень умер. Мать отнесла его наверх и положила на кровать человека Божьего. Потом затворила дверь, вышла наружу, позвала своего мужа и сказала: «Дай мне кого-нибудь из слуг и ослицу. Я быстро съезжу к человеку Божьему и вернусь». «Зачем тебе ехать к нему сегодня?» — спросил муж. «Нынче ведь не новолуние, не суббота». «Все хорошо», — отвечала она. Оседлав ослицу, она велела слуге: «Погоняй ослицу без устали, не останавливайся, пока не скажу». Она отправилась в путь и приехала к человеку Божьему на гору Кармил. Увидав ее издали, человек Божий сказал своему слуге Гиезию: «Смотри-ка, шунамитянка, беги ей навстречу и спроси, как она поживает, как поживает муж, как сын». «Все хорошо», — отвечала она. Она взошла на гору к человеку Божьему и, пав ниц, припала к его ногам. Гиезий хотел оттолкнуть ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, у нее горе. А Господь скрыл это от меня, не сказал мне». «Господин мой», — промолвила она, — «разве я выпрашивала себе сына у тебя? Не надо, — говорила я, — не обнадеживай меня». Елисей приказал Гиезию: «Подпояшься, возьми мой посох и отправляйся в путь. Если встретишь кого, не здоровайся, поздороваются с тобой, не отвечай. Посох мой приложишь к лицу мальчика». Но мать мальчика сказала: «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью, я не отойду от тебя». Тогда Елисей собрался и сам пошел вместе с ней. Гиезий пришел первым, он приложил посох к лицу мальчика, ни звука, ни ответа. Гиезий вышел навстречу Елисею и сообщил ему: «Не пробудился мальчик». Вошел Елисей в дом и видит: на его кровать положили мертвого ребенка. Он зашел в комнату, затворил дверь, остался с ним в комнате наедине и помолился Господу. Потом подошел к кровати и лег на тело мальчика, приложил губы к губам, глаза к глазам, ладони к ладоням. Так припал он к нему, и тело мальчика стало теплеть. Елисей снова походил туда-сюда по комнате, подошел к кровати, снова припал к мальчику, и тот чихнул раз, другой, 7 раз. Потом открыл глаза. Елисей подозвал Гиезия и велел ему: «Зови шунамитянку». Тот позвал ее, и она вошла. «Забирай своего сына», — сказал Елисей. Подошла она, пала ему в ноги, простерлась перед ним на земле, потом взяла сына и вышла из комнаты. А Елисей вернулся в Гилгал. По всей стране был тогда голод. Люди из пророческой братьи собрались вокруг Елисея. Он велел своему слуге: «Поставь на огонь большой котел и свари похлебку для всех». А перед тем один человек пошел в поле собрать съедобных трав и наткнулся на дикую тыкву. Не зная, что это, он набрал ее плодов в подол рубахи и, вернувшись, накрошил в котел с похлебкой. Стали разливать похлебку, но когда принялись за еду, закричали: «В этом котле смерть, человек Божий!» И побоялись есть. Елисей сказал: «Дайте мне муки». Всыпал муку в котел и велел: «Разливай, пусть едят». Ничего вредного не было больше в котле. Один человек из Баал-Шалиши пришел и принес человеку Божьему хлеб нового урожая. 20 ячменных хлебов и колосья со спелым зерном. Человек Божий велел: «Раздай людям, пусть едят». Слуга спросил: «Как? Раздать вот это на 100 человек?» «Раздай», — отвечал тот, — «пусть едят». «Так говорит Господь, наедятся и еще останется». Слуга раздал. Все наелись, и даже еще осталось. Так исполнилось слово Господа. Глава 5. Наоман, полководец арамейского царя, был у своего господина в большом почете, потому что через Наамана Господь даровал арамеям победы. Но этот доблестный воин был болен, поражен проказой. В один из своих набегов на Израиль арамеи угнали в плен маленькую девочку. Она стала служанкой у жены Наамана. «Если бы хозяин мог сходить к пророку, что в Самарии, — сказала она своей госпоже, — тот избавил бы его от проказы». Нааман передал своему владыке слова девочки, приведенной из Израиля, и царь Арама сказал Нааману: «Ступай, я дам тебе письмо к царю Израиля». Наоман пустился в путь, взяв с собою 10 талантов серебра, 6000 шекелей золота и 10 перемен одежд. Он пришел к царю Израиля и вручил письмо, в котором говорилось: «Вместе с этим письмом я посылаю к тебе Наамана, моего верного слугу, чтобы ты избавил его от проказы». Прочитав это письмо, царь Израиля разодрал одежды и сказал: «Разве я Бог, который посылает смерть и дарует жизнь? А он требует, чтобы я избавил человека от проказы. Сами посудите, сами посмотрите. Он ищет предлог для ссоры». Услышав, что царь Израиля разодрал одежды, Елисей, человек Божий, велел передать царю: «Зачем раздирать одежды? Пусть придет этот человек ко мне и увидит, что есть пророк в Израиле». И вот пришел Наоман со всеми своими конями и колесницами и встал перед домом в ожидании Елисея. Тот велел передать ему: «Ступай, 7 раз окунись в Иордан, и твое тело исцелится от проказы, ты будешь чист». Наоман в гневе повернулся и пошел прочь, говоря: «Я-то думал, что он ко мне выйдет, станет, призовет имя своего Бога, Господа, поводит рукой над болячками, исцелит от проказы. Амана и Парпар, что текут под Дамаском, будут получше всех рек израильских. Уж лучше тогда мне в них окунуться, чтобы очиститься от проказы». Он в ярости пошел прочь, но люди из его свиты подошли к нему и сказали: «Отец наш, если бы пророк велел тебе исполнить что-нибудь трудное, разве ты не исполнил бы? А он лишь сказал тебе: окунись, и очистишься от проказы». Тогда пошел Наоман, окунулся в Иордан 7 раз, как велел человек Божий, и стала его кожа, как у малого ребенка, чиста от проказы. Вернулся он со всем своим отрядом к человеку Божьему, подошел, стал перед ним и сказал: «Теперь я понял, что нет на земле Бога нигде, кроме страны израильской. Прими же дары от меня, раба твоего. Клянусь Господом, которому я служу, не возьму даров», — отвечал тот. Наоман его уговаривал, но тот отказался. «Что ж, раз не хочешь, — сказал Наоман, — то пусть насыплют мне, рабу твоему, столько земли, сколько сможет увести пара мулов. Я, раб твой, впредь не буду приносить всесожжения и жертвы никаким богам, кроме Господа. Только одну вещь пусть простит Господь мне, рабу твоему. Когда мой владыка пойдет в храм Риммона, чтобы совершить там поклонение, а я сопровождаю его, веду под руку,
то и мне придется совершить поклонение в храме Риммона. Когда я буду поклоняться в храме Риммона, пусть Господь простит это мне, рабу твоему».
«Ступай с миром», — ответил Елисей. Наоман успел уже отойти достаточно далеко, когда Гиезий, слуга Елисея, человека Божьего, подумал: «Что же хозяин ничего не взял у этого арамея Наамана из даров, которые он принес? Господом клянусь, надо мне догнать его и взять что-нибудь». И Гиезий побежал догонять Наамана. Увидел Нааман, что тот бежит за ним, сошел с колесницы и направился ему навстречу. «Что-нибудь случилось?» — спросил он у Гиезия. «Все в порядке», — отвечал тот. «Хозяин велел передать вам. Ко мне пришли двое юношей с Ефремовых гор из пророческой братьи. Дай мне для них талант серебра и две перемены одежды».
«Сделай милость», — отвечал Нааман. «Возьми два таланта».
Он стал упрашивать Гиезия, велел сложить серебро, два таланта в две суммы, и дал их вместе с двумя переменами одежд двум слугам. Те пошли вместе с Гиезием, неся дары. Когда они приблизились к городу, Гиезий взял у них подарки и сложил у себя дома, а слуг Наамана отпустил и предстал перед хозяином. «Откуда ты, Гиезий?» — спросил Елисей.
«Я раб твой, никуда не отлучался», — ответил тот.
Елисей сказал: «Думаешь, сердце мое не следовало за тобой, когда этот человек сошел с колесницы и направился тебе навстречу? Разве время сейчас приобретать серебро и одежды, или оливковые рощи и виноградники, или овец и коров, или рабов и рабынь? Пусть же Нааманова проказа навеки перейдет на тебя и на потомков твоих». И вышел от него Гиезий весь в струпьях, как в снегу.
Глава 6. Пророческое братье стало говорить Елисею:
«Дом, где мы живем под твоим началом, тесен для нас. Пойдем к Иордану, заготовим там каждый по бревну и построим себе новое помещение, будем там жить».
«Ступайте», — сказал Елисей.
«Сделай милость», — сказал один из них. «Пойди и ты с нами, рабами твоими».
«Хорошо», — отвечал Елисей. «Пойдем».
И пошел с ними. Они пришли на берег Иордана, стали рубить деревья, и случилось так, что когда один из них валил дерево, его топор слетел с топорища прямо в воду.
«Беда, господин мой!» — закричал он. «Топор-то не мой, я его одолжил!»
«Куда он упал?» — спросил человек Божий. Тот показал ему место.
Человек Божий вытесал топорище, бросил в воду на том месте, и топор всплыл.
«Вынимай», — сказал он. Тот протянул руку и вытащил топор из воды.
Царь Арама воевал с Израилем. Всякий раз, когда он на совете говорил своим приближенным: «Ведите войска в такое-то место», тут же человек Божий посылал предупредить царя израильского: «Берегись, в этом месте не показывайся, туда идут арамеи».
А царь израильский посылал предупредить жителей того места, о котором ему говорил человек Божий. Так было не раз и не два. Человек Божий предупреждал царя, и тот был начеку.
Рассвирепел царь Арама, созвал своих приближенных и говорит им: «Отвечайте, кто из наших доносит царю Израиля?»
«Никто, господин мой царь», — ответил один из вельмож.
«Просто израильский пророк Елисей может пересказать царю Израиля даже то, что ты говоришь у себя в спальне».
Царь приказал:
«Ступайте, разузнайте, где он сейчас, и я пошлю людей схватить его». Царю сообщили, что Елисей в Датане,
И он послал туда коней, колесницы, огромное войско. Пришли они ночью и окружили город. Рано утром встал слуга человека Божьего, вышел из дому и видит. Город окружен войсками, кони, колесницы.
«Беда, господин!» — говорит он Елисею. «Что нам делать?»
«Не бойся», — отвечал Елисей. «Тех, кто за нас, больше, чем тех, кто за них». Елисей помолился. «Господь, открой ему глаза, пусть увидит». Господь открыл слуге глаза, и тот увидел. Всюду на холме вокруг Елисея кони и колесницы огненные. Когда арамеи подошли, Елисей помолился Господу. «Порази это племя слепотой». И Господь поразил арамеев слепотой. Исполнилось прошение Елисея. А Елисей сказал арамеям: «Не по той дороге вы пошли и не в тот город попали. Идите за мной, я отведу вас к тому, кого вы ищете». И повел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господь, открой им глаза, пусть увидят». И Господь открыл им глаза. Смотрят, они посреди Самарии. Увидев их, царь Израиля спросил у Елисея: «Отец мой, может быть, перебить их всех?»
«Не убивай их», — отвечал Елисей. «Разве своим мечом и луком ты взял их в плен, что хочешь перебить их? Дай им хлеба, воды, пусть едят и пьют, а потом пусть возвращаются к своему господину».
И устроил им царь большой пир. Они ели и пили, а потом царь отпустил их, и они вернулись к своему господину. После этого арамеи перестали устраивать набеги на Израиль. Через некоторое время Бен-Хадад, царь Арама, собрав все свое войско, пошел на Самарию и осадил ее. В Самарии начался страшный голод. Осада довела горожан до того, что ослиную голову продавали за 80 серебряных шекелей, а четверть кава голубиного помета — за 5 шекелей. Когда царь Израиля шел по городской стене, к нему бросилась, крича, какая-то женщина:
«Помоги мне, господин мой царь!»
«Не проси», — ответил царь, — «Господь да поможет тебе». «А я, что и откуда я возьму, чтобы помочь тебе? Хлеб с гумна? Вино из давильни?» «Ну, что за прошение у тебя?» — сказал царь. И она ответила: «Вот эта женщина мне говорила, принеси своего сына, и мы сегодня его съедим, а завтра съедим моего сына. Мы с ней вместе сварили моего сына и съели. На другой день я говорю ей: теперь твоего съедим, приноси. А она его спрятала». Услышал царь слова женщины и разодрал на себе одежду. Он стоял в это время на городской стене, и все увидели, что под одеждой на теле у него была дерюга. И сказал царь: «Пусть так-то и так-то покарает меня Бог, если сегодня же не слетит голова с плеч Елисея, сына Шафата». Елисей сидел у себя дома в кругу старейшин. Царь послал к нему одного из своих вельмож, но еще прежде, чем тот пришел, Елисей сказал старейшинам: «Смотрите-ка, он, этот сын убийцы, посылает человека отрубить мне голову. Как придет его посланец, захлопните дверь и держите крепко, не пускайте. А вот уже слышны шаги его господина, идущего за ним». Не успел он договорить, как явился царь. «Посмотри», — сказал он, — «какое бедствие послал нам Господь! Чего же еще ждать мне от Господа?»
Глава 7. «Слушайте слово Господа», — возвестил Елисей.
«Так говорит Господь. Завтра же у ворот Самарии будут продавать меру пшеничной муки за шекель и две меры ячменной муки за шекель». Телохранитель, который сопровождал царя и вел его под руку, сказал человеку Божьему: «Пусть даже Господь откроет створы небесные, не может это пророчество сбыться». И ответил Елисей: «Ты увидишь это своими глазами, да не отведаешь». В ту пору у самых городских ворот сидели четверо прокаженных. Они сказали друг другу: «Что мы сидим тут, ждем своей смерти. Если решимся пойти в город, там голод, мы умрем. Здесь останемся, умрем. Давайте перебежим к арамеям. Пощадят они нас, будем жить. Убьют, значит, убьют». Когда стемнело, они отправились к стану арамеев. Подошли, смотрят, а там никого. Господь устроил так, что арамейскому войску послышались грохот колесниц, топот конницы, шум огромной рати. Арамеи сказали друг другу: «Это царь Израиля подкупил хетских и египетских царей, чтобы они напали на нас». И под покровом темноты они бежали прочь, оставив все как было: шатры, лошадей, ослов, весь стан. Бежали, спасая жизнь. Пришли прокаженные к краю арамейского стана, заглянули в один из шатров, поели, попили, набрали там серебра, золота, одежды, пошли и спрятали. Потом вернулись, заглянули в другой шатер, набрали добра и там, пошли и спрятали. Затем говорят друг другу: «Нет, не то мы делаем. Сегодня день радостной вести, а мы ее никому не возвещаем. Грех нам тянуть до рассвета. Пойдем, расскажем обо всем во дворце». Они подошли к городским воротам, позвали стражу и стали рассказывать: «Мы были в стане арамеев, там нет никого, тишина, лошади и ослы на привязи, шатры стоят, все как положено». Стражники кликнули людей, велели сообщить во дворец. Царь, встав среди ночи, обратился к своим приближенным: «Я скажу вам, что подстроили арамеи. Им известно, что у нас голод, поэтому они покинули стан и спрятались в поле. Думают про нас, вот выйдут они из города, тут-то мы их и схватим живьем, а потом вступим в город». Один из приближенных ответил: «Возьмем пяток лошадей из тех, что есть еще в городе. Помирают они, как и весь народ израильский. Пошлем кого-нибудь, пусть посмотрят, что там». Царь велел снарядить две колесницы и послал их по следам арамейского войска со словами: «Поезжайте, посмотрите, что там». Колесницы доехали до самого Иордана, и по всей дороге валялись одежда и утварь, брошенные арамеями в спешке. Посланцы вернулись и доложили об этом царю. Тогда вышел народ из города и стал грабить арамейский стан. И вот уже продают меру пшеничной муки за шекель и две меры ячменной муки за шекель. Исполнилось слово Господа. А стоять на страже у ворот Самарии царь поручил тому самому телохранителю, который сопровождал его и вел под руку. И толпа затоптала его насмерть у ворот, как и предсказал человек Божий, когда царь приходил к нему. Все сбылось, что говорил царю человек Божий. Он сказал: «Завтра же у ворот Самарии две меры ячменя будут продавать за шекель и меру пшеничной муки за шекель». А телохранитель ответил тогда человеку Божьему: «Пусть даже Господь откроет створы небесные, не может это пророчество сбыться». И Елисей сказал: «Ты увидишь это своими глазами, да не отведаешь». Так и случилось. Толпа затоптала его у ворот насмерть.
Глава 8.
Елисей сказал той женщине, у которой воскресил сына: «Собирайся в путь, уходи отсюда со всей семьей, ищи пристанище, где хочешь, потому что Господь повелел быть голоду. 7 лет будет длиться голод в этом краю». Она сделала так, как велел ей человек Божий. Собралась и ушла со всей своей семьей.
Найдя себе пристанище в стране филистимлян, она прожила там 7 лет. А через 7 лет, вернувшись из страны филистимлян, пошла к царю просить, чтобы ей вернули дом и поле.
Как раз в это время царь беседовал с Гиезием, слугой человека Божьего.
«Расскажи мне», — попросил его царь, — «о всех тех великих чудесах, которые сотворил Елисей».
И вот, когда Гиезий рассказывал, как Елисей воскресил мертвого, женщина, у которой Елисей воскресил сына, пришла просить, чтобы ей вернули дом и поле.
Гиезий сказал: «Вот та самая женщина, господин мой царь, а вот и ее сын, воскрешенный Елисеем». Царь стал ее расспрашивать, и она рассказала ему все, как было. Царь поручил одному из евнухов позаботиться о ней. «Проследи», — сказал он, — «чтобы ей вернули все, что у нее было, и чтобы отдали весь доход, какой принесло ее поле со времени ее ухода до сегодня». Елисей пришел в Дамаск. В ту пору Бен-Хадад, царь Арама, был болен. Ему сказали:
«Сюда пришел человек Божий».
Царь велел Хазаэлу: «Приготовь дары и ступай к человеку Божьему. Вопроси через него Господа, суждено ли мне поправиться». Хазаэл приготовил дары и пошел к человеку Божьему. 40 верблюдов везли Елисею все, чем богат Дамаск. Пришел он, стал перед человеком Божьим и сказал: «Бен-Хадад, царь Арама, сын твой, послал меня к тебе спросить, суждено ли ему поправиться». Елисей ответил: «Пойди и скажи ему, ты поправишься. Но Господь открыл мне, что ему суждено умереть». И застыло лицо его, взгляд стал неподвижным. Наконец человек Божий заплакал.
«Господин мой, почему ты плачешь?» — спросил Хазаэл. Тот ответил: «Потому что я знаю, сколько зла ты принесешь израильтянам. Твердыни их ты сожжешь дотла, юношей мечом сразишь. Младенцев будешь рубить на куски, беременным вспарывать животы».
«Кто я, чтобы совершать такие подвиги?» — спросил Хазаэл. «Я раб твой, жалкий пес».
«Господь явил мне видение», — сказал Елисей. «Ты царь Арама».
Оставив Елисея, Хазаэл вернулся к своему господину.
«Что сказал Елисей?» — спросил тот.
«Он сказал мне, что ты непременно поправишься», — отвечал Хазаэл.
А на следующий день он взял одеяло, намочил водой и накрыл им лицо больного. Тот задохнулся. Хазаэл стал царем. На 5-й год царствования Иорама, сына Ахава, царя Израильского, в Иудее тогда царствовал Иосафат. Царем Иудеи стал Иорам, сын Иосафата. Когда Иорам стал царем, ему было 32 года. Он царствовал в Иерусалиме 8 лет. Он шел по пути царей Израиля, делал то же самое, что и весь род Ахава. Творил он дела, ненавистные Господу. Но ради Давида, раба своего, Господь решил не губить Иудею. Ведь Господь пообещал Давиду, что светильник его рода вовек не угаснет. При Иораме эдомитяне восстали и вышли из-под власти Иудеи и поставили себе собственного царя.
и Арам со своим колесничным войском дошел до Цаира. Там ночью он разбил эдомитян, окруживших его, вместе с его колесничными отрядами, но после этого иудейское войско разбежалось по домам. С тех пор и до ныне Эдом не подчиняется Иудее. Тогда же от Иудеи отделилась и Ливна. Прочее о деяниях Иорама написано в летописях царей Иудеи. «И упокоился Иорам со своими предками. Был похоронен вместе с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Ахазия. На 12-й год царствования Иорама, сына Ахава, царя Израильского, царем Иудеи стал Ахазия, сын Иорама. Когда Ахазия стал царем, ему было 22 года. Он царствовал в Иерусалиме 1 год. Его мать Гафолия, из рода Амри, царя Израильского. Он шел по пути Ахавова рода. Как и весь род Ахава, он творил дела, ненавистные Господу. Он сам был из Ахавова рода. Вместе с Иорамом, сыном Ахава, Ахазия двинулся на Рамот-Галаадский воевать с Хазаэлом, царем Арама. Но арамеи разбили Иорама. Иорам вернулся в Изреэль залечивать раны, полученные от арамеев в Рамоте, где он сражался с Хазаэлом, царем Арама. Иудейский царь Ахазия, сын Иорама, тоже отправился в Изреэль навестить раненого Иорама, сына Ахава.